Дело в том, что это история с длинной бородой. Всем известно, что на протяжении десятилетий после провозглашения Израиля была часть евреев в таких же кипах, как у меня, и как была у моего учителя рав Ицхака Зильбера, участвовали в выборах в Кнессет, участвовали в общественной жизни, а была часть, которая для себя взяла роль антиучастников. И у этого были глубокие причины. У нас будет еще в будущем раздел, посвященный первому премьер-министру Израиля Бен-Гурьону, который вырос в харидимной религиозной семье, а потом, поверив в идеалы Герцеля, стал социалистом в идее Маркса и Энгельса и полностью оставил Тору. И удивительная вещь, парадоксы нашей истории. Кто приложил все усилия, чтобы было провозглашено государство Израиль? Это именно Иосиф Сталин. И оружие посылали через Чехословакию, потому что он думал, что это будет 17-я социалистическая Израильская республика Советского Союза. Но Бен-Гурион его перехитрил, и он направил, вместо того, чтобы сделать союз с коммунистами, он сделал союз с верующими евреями. И после этого начались сионизм без прикрас и так далее, чтобы не ругать евреев, чтобы не обвинять их и вообще Советский Союз в антисемитизме, говорили, что это против сионизма. И даже в 70-е годы находились склады в кибуцах советского оружия. Почему я об этом говорю? Потому что особенно те, кто считал себя последователями Рава Кука, это движение вязаных кип, они все годы занимали министерские посты и были частью парламента Израиля, и была гораздо меньшая часть тех евреев, которые хотели жить только Торой, и на это Бен-Гурион пошел, учащиеся Ешив по соглашению с верующими евреями были освобождены от службы в армии. Бен-Гурион, который был когда-то верующим евреем, он понимал, что без тех, кто защищают еврейский народ в ешивах, а в свое время в Израиле это был лозунг «лучшие летчики», что это космонавты в армии Израиля, потому что своей учебой они защищают народ Израиля. И вот хотелось бы проследить, как разошлись на время пути тех, кто полностью посвятил себя Торе, и тех, кто считал, что это то, что рав Рафаэль Гирш провозгласил в Германии, Тора в Дерех Эрец, Тора и, ну, как бы, без отрыва от жизни, вот так. А те редкие еврейские умы, которые хотели посвятить себя только Торе, это особенные люди. И вот то, что происходит сейчас. Сейчас, после многих десятилетий, когда эти два направления были как бы в разрыве, даже в конфликте, сейчас происходят удивительные вещи. Молодые люди в вязаных кипах, они не только учатся в таких особенных ешивах, в которых часть времени они учат Тору, часть времени в армии. А они посвящают себя полностью изучению Торы. И спонсоры их дают им квартиры, чтобы они полностью изучали Тору. Вы видите таких евреев с пейсами и в вязаных кипах. Так вот, то, с чего это начиналось. И сказано, любой спор во имя небес, он реализуется. И сейчас мы увидим, как начиналось, зарождалось с большой дружбы между старым Ешувом, и это в основном те, которые ученики Вильнского Гаона, которые приехали, которые первые по всем законам Торы исполняли заповеди, связанные с землей Израиля, и те, которые пришли после них. Мы уже говорили про Бен-Иуду, у которого великая заслуга – возрождение языка иврита. С другой стороны, он был тот первый человек, который публично курил на улицах Иерусалима. Кто взвесит его заслуги, его нарушения, мы не будем об этом говорить. Но это то, что мы сейчас попробуем проследить, начало, и мы видим, как происходит вот это сближение. Итак, мы говорим о 1904 году. Ияр 5664 года. Именно в те годы, когда Рав Зоненфельд стал фактическим главой Иерусалимской ешивы. В земле Израиля появился новый, молодой и чрезвычайно одаренный раввин. Его пригласили из Литвы, чтобы возглавить еврейскую общину в приморском городе Яфа, на берегу Средиземного моря, в самом центре страны. У нового раввина и рава Зоненфельда оказалось очень много точек соприкосновения, и они действительно стали друзьями. По крайней мере, в начале. И звали молодого раввина Авраам Ицхак Кук. До переезда в Яфу он возглавлял ряд общин в Литовском крае. В свое время он получил раввинскую смеху по рекомендации Хофицхайма, который знал его еще ребенка. Когда они увиделись первый раз, самому Хофицхайму не было еще и 40, а вы знаете, есть спор, когда он умер, 93 или 103 года. Тогда он переезжал из местечка в местечко и продавал первую свою книгу. Его звали, как вы знаете, не Хофицхайм, а Исроэль Мейер Коэн. Еврейский народ назвал его Хофицхайм по его первой книге. Тогда он разъезжал из местечка в местечко на телеге и продавал свою первую книгу, посвященную чистоте речи. А потом вышла вторая книга «Шмират алашон» – «Ограда языка». При этом он выдавал себя просто за продавца книг, за книгоношу, скрывая, что является автором этих книг. В одну из своих поездок он оказался в латвийском местечке Грива, расположенном рядом с городом Двинском, Даугавпилса. В местной синагоге он познакомился с отцом будущего рава Кука. Тот не только помог неизвестному книгоноше с продажей книг, но и пригласил его к себе домой, чтобы он там жил в то время, что он будет продавать книги. концу первого дня хозяин дома догадался, что его гость и является настоящим автором продаваемых им книг, но из деликатности не стал нарушать его тайну. Между тем, эти две книги настолько поразили рава Гривы, что с тех пор он всегда носил в одном чехле с своими твилин и талитом эти книги. А его сын Авраам Ицкак рос и воспитывался на книгах Хофицхайма. Его часто видели с этими книгами. Он читал их с глубоким душевным волнением и нередко даже плакал над ними. А во время обучения в знаменитой Воложенской ешиве он настолько следил за чистотой своей речи, что многие ученики начали называть его «второй Хофец Хаим». Но не только это отличало этого молодого и выдающегося еврейского ученого. В детстве и юности рав Кук его считали молодым гением. Это в еврейском народе называется Илуй. Его называли Илуй из Гривы, как в свое время называли рав Шмуэля Салантера и рава Дискина. В трехлетнем возрасте он пошел в хедер, как и все его сверстники. И в первый же день занятий он отказался изучать буквы. Он заявил, что желает заниматься только по большим книгам Талмуда, как его папа. Он видел своего отца днем и ночью с огромными книгами, и он хотел то же самое учить. И тогда Ребе ему объяснил, без того, что ты выучишь алиф и бейс, весь наш еврейский алфавит, все 22 буквы нашего священного языка, ты не сможешь учить и большие книги, которые учит твой отец. И он согласился. С 9 лет мальчик уже занимался совершенно самостоятельно в доме учения, рядом со взрослыми знатоками Торы. А к 11 годам он написал свою первую книгу, комментарий ко всем 150 псалмам царя Давида. А в 13 лет он переехал в город Лудза, Люцин, где стал учеником дяди своей матери, раввина Элиэзера Дон Ихье, который был раввином местной общины. Этот мудрец происходил из старинного рода испанских евреев, восходящего комментатору Торы Дону Ицхаку Абарбанелю, а через него к самому царю Давиду. Интересно, что жена рава Дон Ихье была дочерью предыдущего раввина Люцина, рава Нафтали Циюни, а он был прадедом нашего учителя рав Ицхака Зильбера. После бар-мицвы в Люцине юный знаток Торы установил для себя новый режим изучения Торы. Теперь он учился не только целыми днями, но и две ночи в неделю до утренней зари. А в Воложенской ешиве, где он учился под руководством главы ешивы Нацива Нафтали Цви Берлина, он занимался не менее 18 часов в сутки, изучая за это время, я скажу, но меня это безумно поражает. Я знаю, сколько листов в одном трактате или в другом, которые я в своей жизни успел закончить. Так два трактата, о которых я думаю вместе, они составляют те 60 листов Талмуда, которые он проходил за один день, за 16 часов. Когда ему еще не исполнилось 20 лет, 20 лет, он получил от своих учителей смиху, раввинское удостоверение. В те годы у Рава Кука появилась особенная тяга к святому языку Торы. В часы занятий, а также по субботам и праздникам, он старался говорить со своими друзьями не на идыш, а на святом языке. Он овладел этим святым языком, который мы сейчас называем ивритом, настолько свободно, что он начал писать на нем что-то подобие псалмов, духовные гимны и также лирические стихи. Еще в период обучения в Ешиве в Воложине Рав Кук был помолвлен с дочерью главного раввина города Поневежа, Поневежеса, Рава Рабиновича Теумо, который через несколько лет стал главным раввином общины Иерушалаим. После свадьбы молодой муж переехал в Поневеж и стал ближайшим учеником и помощником своего тестя. А семья раввина жила в очень стеснительных материальных условиях. И он уступил молодой паре свою единственную кровать в доме, а сам спал в своем кабинете, сложив 3 стула и постелив на них одеяло. В этом доме Хофец Хаим и встретил молодого раввина Кука. Их пути снова пересеклись. Помните, там в детстве и сейчас опять. В те дни Хофец Хаим объезжал многие еврейские местечки Литовского края, стараясь организовать изучение той части Талмуда, которая имела отношение к храмовому служению. С этой целью он посетил и своего старого друга, раввина Поневежа. А узнав, что Рав Кук тоже коэн, Хофец Хаим убедил его уделить особенное время изучению законов храма. Тогда же, ближе познакомившись с этим гением Илуем, Хофец Хаим убедил его принять раввинское назначение. Он сам помог подыскать для него подходящую общину, и вскоре 24-летний раввин Рав Кук стал раввином города Жеймелиса на севере Поневежа, недалеко от границы с Курляндией. Из Жеймелиса молодой раввин периодически приезжал в литовский город Шауляй к великому каббалисту Раву Шлома Эль-Яшиву. А великий раввин нашего поколения, с которым в жизни мне посчастливилось встречаться не один раз, и который с особенным уважением относился к нашему учителю Рав Ицхаку Зильберу. На моих глазах было, когда Рав болел, температура, и Романит не пускала никого. Но когда пришел Рав Ицхак, она его пустила. Я свидетель. Так вот, внуком этого великого каббалиста Рав Шлома Эль-Яшива был Рав Йосеф Шлома Эль-Яшив. И молодой раввин Рав Кук изучал под руководством Рав Эль-Яшива сокровенные разделы Торы. К этому великому хранителю тайных знаний иногда приезжал из белорусского местечка, тогда это все было Россия, и сам Хофец Хаим. И что он говорил? В этом мире мы должны использовать любую возможность, чтобы находиться рядом с ним, с этим великим Гаоном. Ведь кто знает, сможем ли мы в будущем мире даже приблизиться к тому особенному месту на том высоком уровне небес, на котором будет обитать его душа. И продолжал. Мы действуем в нашем нижнем мире, ожидая оказать воздействие на высшие миры, а он, потом его стали называть по его книге Лешем, Рав Элияшев, он действует прямо в высших мирах. Каждая тропинка неба ему хорошо известна. И Рав Кук изучал под руководством праведника из Шавла учение великого Аризаля. В тот же период Рав Кук стал ближайшим учеником одного из основателей движения Хибат Цион, «Любовь к Циону», раввина Мордехая Элиасберга, который в молодости был напарником в учебе хаврутой главы Воложенской ешивы Нецива. И в результате глубоких талмудических исследований рав Элиасберг, он пришел к выводу, что настал исторический момент, когда народу Израиля следует направить все свои усилия на овладение и заселение Святой Земли. Под влиянием этого своего наставника Рав Кук присоединился к движению религиозного сионизма Мизрахи, учредительный съезд которого состоялся в Вильно в 1902 году, 5662. Эта организация объединила в своих рядах тех членов Кибат Цион, которые не сбросили с себя ярмо Торы, которые сохранили верность Творцу и его Торе. Неудивительно, что когда искали подходящего раввина для общины города Яфа в Святой Земле, выбор пал именно на него. Тем более, что его наставник и тесть рав Рабинович Теомим именно в тот период стал главным раввином общины Иерушалаим. Кто был посредником, организовавшим приглашение рава Кука быть раввином Яфа? Это тот самый рав Саломон, который когда-то входил в число ведущих учредителей Иерусалимского квартала 100 ворот, а затем стал основателем первого еврейского сельскохозяйственного поселения Петах-Тиква, врата надежды. А в самом конце весеннего месяца 5664 года, то есть 1904 года, Рав Кук прибыл в порт Яф. И вот собралась вся община, и первую свою речь перед общиной Рав Кук произнес не на идыше, а на иврите, потому что он хотел, чтобы его поняли и сефардские евреи, которых в Яфа тоже было совсем немало. В этом приморском городе Рав Кук начал также преподавать в ешиве, которая получила название «Ворота Торы», «Шары Тора». Но он понимал, что не все учащиеся ешивы смогут полностью посвятить свою жизнь изучению Торы. Поэтому рядом с ешивой он организовал ремесленное училище, в котором обучали кузнечному и слесарному делу. И еврейская община Яфа очень быстро росла. В 1909 году там был основан первый новый еврейский квартал – Ахузат Байт. А год спустя на общем собрании жителей этого квартала для него было выбрано новое имя – Холм Весны. Кто из слушателей может перевести? Тель Авив. А постепенно Тель-Авив разросся до такой степени, что стал гораздо больше старого Яфа, а затем и полностью поглотил его. И вот начало деятельности Рав Кука в земле Израиля совпало с массовой алией из России, значительную часть которой составляли те самые бывшие студенты-социалисты, которые сначала бросались в объятия русского народа, а после серии погромов пришли к пониманию, что они хотят быть как все народы, поэтому надо строить свою страну. Так вот, значительную часть этих новоприбывших – это были те бывшие студенты-социалисты, которые сбросили ярмо Торы. Эти молодые энергичные люди собирались создать еврейское общество нового типа, свободное от всех галутных ограничений и занятое производительным и, в первую очередь, сельскохозяйственным трудом. По рекомендации своих наставников Рав Кук был избран также главным раввином, примыкавшим к Яфа новых поселений Гадера, Ришон-Лецион и Рехован. И близко познакомившись с этими новыми поселенцами, Рав Кук заметил удивительный парадокс. С одной стороны скептицизм, отвержение всех еврейских ценностей, а с другой стороны полная самоотдача, даже самоотверженность ради восстановления земли Израиля. И то, как отмечал тогда Рав Кук, их привязанность к земле Израиля свидетельствовала о том, что в их душах еще скрывается искра еврейской святости. И со временем, когда история примет новое направление, они, осознав свое великое заблуждение, вернутся к вере отцов. И прошло около 60 лет, и уже их сыновья и внуки совершили этот шаг. В 50-е годы Рав Понивежа, Рав Каанема, который создал Ешиву в Бнейбраке по этому имени, он говорил, что сейчас мы должны заняться массовым производством тфилин. Для чего? Для членов кибуцев. Когда они вернутся, они же каждому нужен будет тфилин. А у нас к тому времени может их не оказаться. Итак, Рав Кук, это 1909 год, полагал, что святость земли Израиля способна перевернуть к добру самые нечестивые и извращенные намерения. Более того, он верил, что процесс возвращения этих евреев к своим истокам приведет весь наш народ к духовному обновлению и возрождению. И руководствуясь этими соображениями, Рав Кук пришел к очень тесному сотрудничеству с новыми поселенцами и также с представлявшими их сионистскими лидерами. Когда ревнители веры упрекали его в излишней и необоснованной симпатии к этим настоящим вероотступникам, Рав Кук отвечал: «Пусть лучше меня обвиняют в напрасной любви, чем в напрасной ненависти». И вот наступает 1910 год, 5670-й. И он дает, Рав Кук, разовое разрешение только на один год шмиты продать землю арабов, чтобы можно было ее обрабатывать и продавать плоды седьмого года. и многие руководители харидимного общества, раввины, возражали против этого. Но он объяснял, что это только на год. И вот уже больше 100 лет те, кто отказываются соблюдать законы Торы, они пользуются этим разрешением. Но с другой стороны, в Израиле происходит полностью противоположный ход. Многие вчерашние люди, которые возражали, которые выступали против религиозного дурмана, сейчас сами принимают на себя полностью исполнять законы 7-го года Шмиты и собирают на это деньги, чтобы помогать им. Но это процесс, который идет сейчас в еврейском народе. Но прошло уже больше 10 лет. Вы понимаете? Это 1910 год, а сейчас 5783. Вы переведете 2023. Итак, в начале зимы 1913 года, 5674 года, Рав Кук стал одним из организаторов особенной поездки группы известных раввинов по поселениям Шомрона и Галилеи. Он стремился, чтобы старый Ишув, общины, верные законам Торы, приблизились к этим новым прибывшим, новому Ишуву, молодым, самоотверженным выходцам из той же самой Российской империи, которые создавали все новые и новые поселения. И одним из приглашенных в эту поездку раввинов был фактически глава общины Иерушалайма рав Зоненфельд. И вот раввины отправляются в эту поездку. Раву Зоненфельду эта поездка представлялась такой важной, что ради нее он впервые за 40 лет покинул стены Иерушалайма. До этого, с той поры, как он первый раз вступил в ворота святого города, он не провел ни одной ночи вне его стен. И в пути его сопровождал его сын Элиёв Мордехай. И вот утром 19-го Хешвана 5674 года, 1913 года, они на турецком поезде отправились из Иерушалайма в Яфа. Встреча основных участников путешествия была назначена там, в доме у рава Кука. В течение часа они обсудили точный маршрут своей поездки. Первой целью был сельскохозяйственное поселение Мошав Хадера. Добирались они до него на телеге в течение целого дня. А балагол, возница, он гордо назвал свою повозку «Дилижанс». И вот в этом новом поселении жило около 35 семей из России и 40 семей выходцев из Йемена. И особенную радость показали пожилые йеменцы. Они настолько разволновались, что старались поцеловать пейсы этих раввинов из Иерушалайма. А сами йеменцы говорили, что пейсы – это знак принадлежности к еврейскому народу. Это признак еврейской святости. Но поселенцы, прибывшие из России и последовавшие за ними молодые йеменцы, стояли в стороне и пристально вглядывались в лица раввинов. Когда-то, более 20 лет назад, это поселение было основано 10 семьями людей, соблюдающих законы Торы. Им пришлось пережить не только нападение бедуинов, но и тяжелые эпидемии. Окружающая местность была очень заболочена, и в первые годы малярия унесла жизни более половины из этих поселенцев. А потом для осушения болот они закупили эвкалипты, которые вытягивали влагу из почвы, и теперь медленно эти болота отступали. Место умерших заняли вот эти новоприбывшие из Российской империи, в основном социалисты и нигилисты. И вскоре после прибытия раввинам удалось побеседовать с одним местным школьником 12 лет. И они сразу поняли, что никакого обучения еврейским ценностям здесь нет и в помине. Мальчик никогда в жизни не видел пятикнижие и ничего не знал даже про эту нашу главную молитву «Шма Исраэль». При входе в помещение, которое отвели гостям для ночлега, рав Зоненфельд протянул руку, чтобы поцеловать мезузу, но с горечью убедился, что ее не было. Правда, хозяин дома тут же показал ему, что мезуза закреплена на другой, левой стороне. Здесь еще помнили, что мезуза должна быть, но уже не помнили, с какой стороны. Ну, рав снял закрепленную мезузу, и при ближайшем рассмотрении он увидел, что она полностью непригодна. Были пропущены буквы, не так было написано имя Творца. И тогда рав Зоненфельд достал из кармана новую мезузу, предусмотрительно захваченную им из Иерушалайма. И с благословением закрепил ее на нужной с правой от входящего в дом стороне дверного проема. В тот же вечер, несмотря на позднее время, раввины пригласили к себе всех руководителей и активистов Машава. И они пытались убедить поселенцев, что необходимо возрождать святую землю именно путем Торы. А для этого нужно обучать детей законам Торы, соблюдению субботы, исполнению заповедей, особенно заповеди, связанные с обработкой святой земли Израиля. Почти по каждому вопросу возникали бурные споры между представителем старшего поколения, которых среди поселенцев было уже совсем немного, и молодежи. Молодые люди противились любому, как они утверждали, религиозному принуждению. Но в конце концов все-таки удалось уговорить их построить в поселении микву, о чем очень просили выходцы из Йемена. Раввины пробыли в Хадере 3 дня, пытаясь исправить то, что было возможно, а провожали их всем машавам, но особенно печалились расставанию старики из Йемена. Следующим по ходу маршрута поселением был Зихрон Яаков. Там все-таки какие-то основные законы еще соблюдались, но влияние просветителей преобладало и там. Хотя свадьбы и устраивали по еврейским законам, но хупу ставили не на улицу, как это принято у ашкеназских евреев, а внутри синагоги, по закону сефардских евреев. В школе мальчики и девочки учились вместе. Даже шаббат раввины вынуждены были встречать не в синагоге, а в отдельно отведенном им доме. Потому что возвышение для чтения Торы в местной синагоге было построено не в центре синагоги, как это принято у евреев, а впереди, прямо рядом со святым ковчегом, как это делают в реформистских темплях храма. Позднее поселенцы приняли разрешение разрушить прежнюю биму и сделать новую в установленном еврейским законом месте. Но во многих поселениях даже не было таких крупиц традиционной еврейской жизни. В разговоре со своими спутниками рав Зоненфельд с горечью признал: просветителям удалось воспитать новое поколение евреев, все еврейство которое заключено только в том, что они говорят на иврите. Эта поездка продолжалась в течение месяца. Передвигались иногда на поезде, но чаще на телегах, на мулах, а порой и пешком. Раввины посетили более 20 сельскохозяйственных поселений, в том числе такие большие, как Дгания и Рошпина, а также город Цфат и Тверю. В одном из мошавов, который лежал на их пути, арабы убили 2 поселенцев, и раввины участвовали в траурной церемонии. Особенно волнующая встреча произошла на небольшой ферме Бейт-Ган, дом-сад, которая примыкала к поселению Явниелю, недалеко от города Тверя. Тут подошел к раввинам пожилой человек, который говорил только по-русски. По слезам на его лице было видно, что он делится своим горем. Раввины не поняли ни одного слова, но им было ясно, что он говорит совершенно искренне и от всего сердца. К счастью, нашелся переводчик. И выяснилось, что этот человек – праведный гер. Он происходил из рода субботников, не евреев, которые из Торы выучили, что не может быть другой святой день. Ни воскресенье, ни пятница, а именно суббота. И я знаю, у меня есть друзья из тех, которые много лет добиваются, чтобы принять еврейство. Они отказались от веры их отцов, которые не только соблюдали субботу, но и верили, что один еврей является немножко еще и Богом. Он выступил, этот мой друг, с решительным опровержением этого, как говорит Рамбам, идолопоклонства в компаньонстве. Есть знание, что есть Творец, но у него есть разные компаньоны, сыночек, мамаша и так далее. Так вот, этот праведный гер, причем, как они соблюдают субботу? Я спросил у своего друга: скажи, а как вы там у себя на Кавказе соблюдали субботу? Мы не ходили на работу, мы не пахали, не сеяли, не ездили даже на лошадях. А как вы отмечали святые субботы? Папа говорил, что мы должны играть на пианино. Оп! Этим они не полностью соблюдали субботу, и это очень важная вещь. Еврей не должен соблюдать субботу, и даже тот, кто в процессе гиюра, он в чем-то должен ее нарушать. И в нашей ешиве в Москве тоже были такие молодые люди, которые были в процессе прохождения гиюра, чтобы не видели другие ребята, они заходили в туалет и рвали бумагу. Нарушали субботу, то есть не полностью ее соблюдали, так как велит закон. Так вот, он прошел гиюр, этот субботник, и в своем стремлении приблизиться к Творцу он стал праведным гером, то есть евреем. А Гиюр он прошел уже в зрелом возрасте, вместе со своей женой и маленькими детьми. Я не могу не рассказать одну историю. Этот мой друг, с которым мы познакомились в Москве, когда он покупал книги нашего издательства «Пардес» Рамбана, он мне рассказал историю своего тестя. А потом я был в Канаде, посетил его и познакомился с его праведным тестем. И он рассказал, что когда он служил в советской армии, в субботу он отказывался брать оружие и не давал клятву, ну, как бы присягу. И вот генерал какой-то, они служили где-то на границе с Монголией, и там были военные самолеты. Он посадил его в самолет вместе с собой и сказал летчику лететь. И сказал ему сначала мягко: «Сынок, ну откажись от всяких этих глупостей». А потом пригрозил: «А если ты сейчас не согласишься, мы тебя выкинем из самолета». И о чем молился этот праведный субботник? Он ждал каждую минуту, что за его веру, как многих в еврейском народе, но не водили, бросали в костер, топили в реках за отказ принять христианство. А у него за отказ от веры в субботу. И самолет приземлился, генерал был недоволен, но он выдержал это испытание. Так вот, этот пожилой еврей обратился к раввинам и сказал, что он перебрался на святую землю и уже 10 лет, невзирая на все трудности, обрабатывает свое поле в Бейт-Гане. И все эти годы его мучило то, что другие поселенцы пренебрегали законами субботы и особенно оскверняли субботу. А когда он пытался им что-то говорить, они смеялись ему прямо в лицо. Но потом беда пришла в его собственный дом. Его дети подросли и пошли в местную школу. А там учитель, который, конечно, был без кипы, объяснил, что в субботу на святой земле можно работать. А Пятикнижие – это не святая книга, а сборник старинных еврейских легенд и мифов. И тогда дом этого праведного Гера превратился в ад. Святые люди, которые пришли под сень моего крова, обратился он к раввинам: «Спасите нас, спасите!» И всю ближайшую субботу, весь шаббат, который раввины провели в Явниэле, этот праведный Гер не отходил от них ни на шаг. Он буквально не выходил из их комнаты, радуясь тому, что в конце концов он нашел настоящих святых евреев. В Явниэле и Бейт-Гане ему невозможно было помочь. И поэтому раввины посоветовали ему переехать в другой мошав, в котором соблюдались хотя бы основные законы Торы. А позднее он так и сделал и спас своих детей. Потрясающие истории, которые показывают настоящее строительство святости в земле Израиля. И эта поездка потом получит название «Поездка раскаяния». Это старый Ишув протянул руку новому Ишуву. И потом мы будем говорить про то, что раввины постановили послать в эти поселения учителей Торы, соблюдающих евреев, чтобы они попытались спасти детей. И раввины договорились, что раз или два раза в год они будут повторять такие путешествия. Но началась Первая мировая война. Рав Кука выслали из Палестины, потому что Турция, которая владела Палестиной, вела войну на территории, на стороне Германии, а против нее воевала Россия, а он был гражданином России. И это первый проблеск тшувы. 1910 год. Попытка соединения старого и нового Иешуа. Как всегда происходит вот эта искорка, святость. И это желание, совместное желание подействовать и на тех, кто был вдалеке. Мне рассказал один человек, что в одном месте в Израиле сделали поселение. И были какие-то жители этого поселения, которые хотели построить синагогу. Так то, что они строили днем, приходил один человек и киркой разрушал ночью. А прошло 10-20 лет, и его сын стал раввином той синагоги, которую он разрушал. Это парадоксы нашего времени. Это чудо, которое каждый из нас несет с собой. Чудо нашего времени, о котором мы будем читать через несколько глав. В главе «Ницавим». И будет, когда сбудется на тебе все благословения и проклятия, и вернешься ты всем сердцем твоим к Творцу Всесильному твоему, и будешь слушаться его голоса, и будешь исполнять его заповеди всем сердцем и всей душою, и ты, и сыновья твои. Мы с вами свидетели этого великого чуда, которое произошло в нашей жизни. Если есть вопросы, пожалуйста.
Потрясающе. Да, вот просила, хотела попросить вас показать эту книгу, дорогие друзья. Есть у нас еще несколько минут, чтобы вы задавали ваши вопросы. Если вопросов нету, матросы, будем отпускать. Конечно, я не знаю, у меня есть вопрос, но это не на 5 минут. Я лучше его продержу до следующего раза.
Замечательно. Хорошо? Я извиняюсь, но я на будущей неделе собираюсь быть в другой стране, давать там уроки. И поэтому, если Игзор Кадош Баруху Бекаим, если Творец постановит для нас, что мы будем живы, то через неделю мы продолжим.